Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В эфире программа «Записки краеведа». А в студии у меня сегодня, собственно, как и всегда, Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и создатель паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария!
Ну что, в прошлый раз мы начали путешествовать по Екатеринбургу, закинули такой интересный крючок на следующую программу. Давайте продолжать, потому что, как выяснилось, место, в котором ты живешь, оно же самое неизведанное место и самое интересное.
Ну, нет пророка в своем отечестве, мы это знаем, то же самое относится и к нашим родным местам. Тоже часто очень и у школьников на лекциях, и на обычных своих курсах слышу о том, что да что у нас смотреть, город молодой, ничего интересного у нас нет. Неправильно. И наша передача, я думаю, мы часто упоминали храмы Екатеринбурга и светские постройки, и, опять же, ваши прогулки по городу, если быть чуть-чуть внимательнее, на самом деле вам доказывают о том, что у нас есть что посмотреть, есть чему удивиться и о чем рассказать гостям города. Или своим детям, которые, как мои, очень цинично долго относились к тому, что ну что же здесь смотреть, все самое интересное, Москва, Санкт-Петербург или за граница. А сегодня я начну немножко такой с грустной ноты, но надеюсь, к завершению мы выправим наше настроение на положительное. Дело в том, что я хотела бы уже начать о конкретных памятниках рассказывать. Вот в самом начале я вам говорила о том, что у нас в городе представлены все архитектурные стили. Это действительно так, но дело в том, что сохранилось до нашего времени и самого первого каменного этапа застройки города очень немного. И если говорить о барокко, о самом распространенном стиле 18 века, у нас в Екатеринбурге в этом стиле были построены два совершенно потрясающих здания, два храма, которые не сохранились. Это Екатерининский собор, который был освящен в 1764 году, и наш кафедральный Богоявленский собор, который находился на нынешней площади 5-го года, освященный в 1777 году. И это были два памятника барокко, но барокко двух разных изводов. Слава богу, исторических фотографий очень много, и я думаю, что не затруднит их сейчас найти, и когда вы будете, например, прослушивать нашу программу в записи, если я не ошибаюсь, все записи, Мария, подтверди, пожалуйста, есть.
И да, они есть у нас на сайте, они есть у нас на страничке ВКонтакте, они везде есть.
Ну, соответственно, ничего не потеряете. Да. Советую вам прослушивать уже с доступом в интернет, чтобы смотреть эти фотографии. А вот Екатерининский собор – это образец так называемого екатерининского барокко. Как ни странно это звучит, правда, он в XIX веке очень много перестраивался, и как бы исторический облик можно увидеть только на фотографиях, которые отражают центральную часть храма, то есть вот над основной частью восьмерик и куполочек, где находится. То есть там такое роскошное декорирование, очень много такого теплого, там полукруглые фронтончики очень активные, то есть живость, теплота, все, что свойственно для барокко, именно в так называемых женских изводах, потому что Екатерина, Елизавета, они очень любили барокко, которое транслировалось из Франции и Италии. А вот кафедральный наш собор Богоявленский – это образец так называемого Петровского барокко. Петр Великий у нас ориентировался на архитектуру Северной Европы, Амстердам и так далее и тому подобное. И вот если вы сравнивать будете две фотографии рядом с собой, то есть ну, практически одновременная разница в датах освещения буквально 15 лет, вы увидите, что да, в них есть вот это излишество барокко, но при этом они совершенно разные. И, кстати, если вы нас слушаете, то наверняка история архитектуры вам интересна, так что вот вам домашнее задание. Действительно, взять эти две фотографии и написать, что в них общее, а что их различает. Ваш архитектурный интеллект однозначно после такого задания повысится. Ну и у этого есть еще один маленький плюсик. Теперь, когда вы будете рассказывать о том здании, которое вам понравилось, вы можете использовать не только слова «понравилось, потому что вах» или «не понравилось, потому что не понимаю». Ну вот, формулируя ваши впечатления, сравнивая и находя отличия и сходства, вы начнете формировать свой собственный такой архитектурный словарик. Ну, собственно, утраты – это грустно. К сожалению, еще об одной утрате вам расскажу. Успенская церковь в Новотихвинском монастыре, которую мы с вами потеряли буквально 2 года назад. Так сложились обстоятельства, что храм, который считался самым древним, самым старым из сохранившихся в Екатеринбурге и из каменных, он был освящен в 1782 году. То есть Екатерининский мы потеряли, кафедрал мы потеряли, на Новотихвинском монастыре Успенская церковь была построена чуть позже, но она сохранилась до нашего времени. Но вот 2 года назад, Что-то случилось не так, что-то пошло не так, и этот храм мы тоже потеряли.
Но сказали, что он был уже в абсолютно разрушенном состоянии, и проще было его снести, но при том, что это не снос, это реконструкция. То есть сейчас, насколько я понимаю, какие-то работы там ведутся, видимо, вот мастера все-таки восстанавливают. Насколько близко к оригиналу, пока неизвестно, потому что работы еще не завершены, но тем не менее.
Да, тема очень интересная, на самом деле хотелось бы уделить больше внимания, но я думаю, если мы одну программу посвятим одному храму, то, наверное, может быть скучно. Но как только все будет понятно с этой церковью, обязуюсь, мы с Марией вам обязательно все расскажем.
Да, тем более, что монастырь находится в черте города, до него можно доехать, можно сходить, посмотреть, поспрашивать и выяснить таким образом судьбу этой церкви, что там сейчас. То есть не только в газете, в журнале, там, в СМИ прочитать, а еще и лично сходить и поинтересоваться.
Ну, кстати, вот в новогодние каникулы мы с вами очень подробно рассказывали об истории Новотихвинского монастыря. Соответственно, опять же, отправляем вас к нашим записям на сайте и в группе ВКонтакте, потому что это прекрасная прогулка на 2-3 часа. Находясь в черте города и не удаляясь далеко от дома, вы сможете получить море удовольствия, когда закончится карантин.
Да, и сейчас, пока он еще идет, самый идеальный такой вариант. Там не очень много народу ходит.
Главное найти повод.
Да.
Ну, собственно, еще один памятник, который сохранился, и мы уже переходим к позитивной части нашей сегодняшней программы, это Вознесенская церковь на Вознесенской горке. Да, это тоже памятник эпохи барокко, но в XIX веке, который приобрел признаки псевдорусского стиля. Ну, сейчас не буду вас терминологией грузить, но это вот еще одна наша волшебная шкатулка, в которой есть камни, относящиеся к 1770 годам. И, кстати, у Вознесенской горки у самой просто чудесная история. Если вспомним, опять же, о первых планах Екатеринбурга, она находилась далеко за пределами. Ну, как далеко? На наш нынешний лад совсем недалеко от крепости. Но именно на Вознесенской горке находилась дачка, ну или дом, Татищева. К сожалению, не знаем, где он находится, потому что он, к сожалению, был из дерева и не сохранился, но, тем не менее, на старых картах отражено то, что именно здесь был домик Татищева.
Ну, то есть даже никакой карты, таблички, чего-то вот такого материального?
Да, таблички там сейчас, к сожалению, нет. Ну, а сама Вознесенская церковь — это совершенно потрясающее здание. Ну, мы все помним о том, что прежде чем появлялось каменное здание, на этом месте были деревянные храмы. И вот тоже недавно мы с вами говорили о том, что первая Вознесенская церковь путешествовала, наверное, больше, чем моя мама. А нельзя было просто так перед началом каменного строительства старый деревянный храм уничтожить. Вариант самый плохой, что его по бревнышкам разбирали, и эти бревнышки шли на отопление в как раз нового храма и сопровождались как бы прощанием с ними. А вариант хороший, когда церковь разбиралась по бревнышкам, но переезжала на другое место. И вот первая Вознесенская церковь, она сначала уехала на Уктус, а потом она уехала еще куда-то, в общем, минимум 3-4 места, куда она переезжала, нам известны.
Это за какой период времени?
Примерно за 150 лет. Угу. То есть в начале 20 века есть еще фотографии, на которых можно увидеть, что это именно эта церковь, и она подписана, что это Вознесенская церковь.
Церковь-путешественница.
Да, да, совершенно чудесный образец. Я думаю, как раз про нее-то мы с вами как-нибудь найдем возможность поговорить и сделать отдельную программу. Эпоха барокко в Екатеринбурге представлена мало, но тем не менее есть, а вот после нее начинается у нас эпоха классицизма. И вот, собственно, на этих памятников сохранилось настолько много, что многие исследователи называют наш исторический город как раз городом классицизма. Мало того, поскольку самый активный строитель, архитектор, который работал в этом стиле, этот Михаил Павлович Малахов, то прямо в учебниках вы сможете встретить термин «Малаховский Екатеринбург». К нему относится и перестройка усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, того самого огромного комплекса, который сейчас находится около Вознесенской церкви, ну, напротив храма на Крови, по сути. А к нему же относится работа над Троицкой церковью, о которой мы с вами чуть-чуть упоминали уже, Троицко-Рязановская церковь на Куйбышево, около Атриум Палас Отеля. Ему же, Малахову, принадлежат особняки для Рязановых на Куйбышево, здание аптеки нынешнего музея камня на плотинке около главпочтамта. Несколько особняков, которые находятся на самой плотинке. В общем, их очень много, в том числе и тот самый дом Малахова на улице Луначарского. Но я думаю, что мы найдем возможность поговорить о них, а сейчас буквально несколько слов о великолепном Якиме Меркурьевиче Рязанове, который как раз оставил глубочайший след в нашей архитектуре, благодаря тому, что он спонсировал строительство Троицко-Рязановской церкви и тех самых особняков, которые один из них украшает улицу Куйбышева, а второй потихоньку угасает. Яким Меркурьевич Рязанов, он у нас екатеринбургский купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, бургомистр и городской голова. Неоднократно городским головой он был минимум 3 срока в Екатеринбурге. И он был старшиной и попечителем Екатеринбургской старообрядческой Никольской часовни и старообрядческого общества. И, кстати, он был автором так называемого Рязановского проекта, свода правил, которые были приняты представителями старообрядческих общин Пермской, Тобольской и Оренбургской губерний. То есть этот человек, который на самом деле был главой старообрядцев в огромнейшем регионе. И, собственно, он торговал железом, рыбой, мясом, французскими винами, например.
Тоже неплохо.
Тоже неплохо. Да. Он открыл и начал разработку первых золотых месторождений в Сибири. Занимались они поисками и эксплуатацией месторождений золота в Сибирской, Оренбургской губернии, на Северном и Южном Урале. И, собственно, когда он начал строить эту церковь, предполагалось изначально, что храм будет старообрядческий. Но дело в том, что первая половина XIX века, опять же, мы об этом говорили, это время очень серьезных конфликтов, и, по сути, старообрядцы стали перед выбором или оказаться гонимыми и не получать право, например, на должности высокого статуса, но тем же самым городским головой, либо принять единоверие, и тогда как бы остаться достойным членом коллектива, достойным гражданином. А поскольку Рязанов и вся его семья были успешны, и, собственно, терять-то они этого не хотели, они приняли единоверие. И поэтому только в 1839 году Троицко-Рязановская церковь была освящена, и она стала единоверческой. А начали ее строить в 1818. То есть больше 20 лет шло строительство не потому, что не было денег, а потому, что церковь не могли осветить. Но в итоге церковь освящена. Кстати, колокольня у нее появилась позже, это уже 1850-е годы. И это совершенно чудесный памятник классицизма, который, опять же, советую вам прогуляться рядышком и посмотреть очень внимательно. А если не поленитесь и найдете в интернете фотографии, как он выглядит сверху, то вот увидите наш любимый храм-корабль, вот то, что очень любит русское православие. То есть ровно-ровно с запада на восток у нас выстроена часть запада, где находится колокольня и паперть. Дальше идет очень большая трапезная, потом основное здание храма, основной четверик и очень большая алтарная часть. То есть очень такой гармоничный и красивый храм-корабль, который остановился у нас в том месте, где рядышком сейчас находится Атриум Палас Отель.
Но он очень так красиво вписался в архитектуру города.
Или архитектура города очень красиво вписалась вокруг него.
Окружила, скажем так, этот храм, но он действительно очень красивый.
Ну, а, кстати, если захочется вам похвастаться своими знаниями, изначально церковь имела посвящение Иоанна Златоусту, только позже она стала церковью Свято-Троицкой. Ну, собственно, особняки Рязановых на улице Куйбышева, я думаю, тоже очень недалеко находится от этого храма, потому что на самом деле все строилось там, где Рязановы жили. А им принадлежал, по сути, квартал в этом районе. Вот те самые купеческие слободы, в которых и проживали самые знатные купцы и перестраивали свои дома в камне. А домики очень интересные. А в Малом Рязановском доме сейчас находится епархиальная библиотека. Прекрасная сохранность, прекрасная реставрация. Но вот ровно напротив, уже со стороны цирка, большая усадьба, которая до сих пор является коммуналкой. И, к сожалению, вот уже на протяжении лет 15 идут переговоры и с жильцами, и с потенциальными спонсорами, которые могли бы взять на себя восстановление этого комплекса, но, к сожалению, пока это ничем не заканчивается.
То есть туда, по идее, тоже можно зайти хотя бы для того, чтобы посмотреть, потому что выглядит все довольно заброшено и очень плохо, то есть там совсем как-то уже...
Да, всё. Подтверждаю, что зайти туда можно, потому что как раз одни из моих знакомых там живут. Угу. Вот, и я была у них дома, у них во внутреннем флигеле квартира на первом этаже, и при том, что действительно все возможности, связанные там с отоплением, с канализацией, туда проведены, ну, страшно, страшно. Но ребята у меня очень позитивные и как бы ждут предложения, от которого они не могут отказаться, а пока что наслаждаются тем, что живут в памятнике федерального, регионального значения, относящимся к первой половине XIX века.
Но это, собственно, тоже неплохо, потому что вот опять же в здании той же самой епархиальной библиотеки все, наверное, ну хотя бы многие из наших радиослушателей, кто живет у нас в городе, заходили, но, мне кажется, недооценивали это здание. Ну, вроде как памятник и памятник. А сейчас, во-первых, есть возможность туда зайти и посмотреть на него другими глазами, а с другой стороны, меня, допустим, заинтересовала возможность перейти на другую сторону и зайти вот в это страшно выглядящее полуразрушенное здание и посмотреть, что же там внутри.
А там внутренний двор открыт, доступ туда совершенно никаким образом не ограничен, так что можно и по периметру снаружи пройти, и вовнутрь прогуляться. Но сразу же, если вы не фанат заброшек, то я вас предупреждаю, будет страшно. Но на такой странной ноте, хотелось на позитиве, но на самом деле мы опять куда-то ушли в сторону печали, мы будем, наверное, заканчивать, и вас предупрежу, о чем мы в следующий раз будем говорить. Вот в следующий раз у нас точно с вами будет позитив, потому что с вами мы будем говорить о потрясающем человеке, о Михаиле Ананьевиче Нурове, который оставил в нашем городе как минимум два сада, от которого остались здания, которые он построил, и приюты, и церкви, который привлекал знаменитых архитекторов уже второй половины XIX века, и был человеком, который и по статусу, и по своим возможностям, которые он употребил на благо города, в том числе и в сфере благотворительности, может вполне конкурировать с Якимом Меркурьевичем Рязановым.
Ну что ж, прекрасный крючок на следующую программу мы закинули, анонс сделали. Дорогие друзья, обязательно оставайтесь с нами, слушайте, изучайте наш город, изучайте свой родной город. В конце концов, это тоже интересно, как мы тут выяснили. Ну и, собственно, уже полтора года выясняем и рассказываем вам, что Урал – одно из самых прекрасных и интересных мест на Земле. На этом на сегодня программа «Записки краеведа» завершена. У микрофона была Мария Заостровных, а разбираться в архитектурных тонкостях мне помогала краевед-энтузиаст, создатель паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!